Добрый день, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, очень часто можно услышать, как люди говорят о том, что они ни о чем не жалеют, и вообще, что жалеть о чем-либо очень плохо, и не нужно никогда ни о чем жалеть. Вот я в корне не согласен с этим, я считаю, что нужно жалеть. Нужно жалеть о каких-то вещах, потому что это помогает нам не повторять ошибок в будущем. Когда ты жалеешь, то ты не повторяешь ошибок в будущем. То есть вот мне непонятно, когда люди говорят, что вот 2009 год, там прошлый год был очень-очень тяжелым в моей жизни, но я ни о чем не жалею. Но я жалею об огромном количестве вещей, потому что я хочу изменить их в будущем, я хочу сделать их по-другому. Если я не буду жалеть сегодня о том, что я совершил, будущее так и не изменится. А большую часть своей жизни, практически всю свою жизнь я прожил на юго-западе Москвы, но 3,5 года я жил в Калифорнии. И меня часто спрашивают о том, вот не жалеешь ли ты? Особенно зимой спрашивают, не жалеешь ли ты, видимо, подразумевая о том, что вернулся, не жалеешь, что вернулся вот из зимы, которая плюс 15 и дождь, в зиму, которая минус 20, минус 30, снег, и ну, совсем как-то для души неприятно. И вот о том, что вернулся, не жалею, но есть вещи, о которых жалею на самом деле. Приблизительно 10 лет назад, может быть, 11 лет назад как раз, вечером воскресного дня я вернулся домой, мы с другом сидели в гостиной, у нас говорили за жизнь, говорили о Боге, говорили о взаимоотношениях с Богом, и мне в голову пришла гениальная мысль. Вот мне часто приходит в голову гениальная мысль, это была одна из них. Я посмотрел на него, говорю, слушай, вот мы с тобой сидим, разговариваем сейчас, да, а почему бы нам не поехать к океану? Ну, потому что ехать всего час, то есть прыгнули в машину, поехали к океану, побродим по прибрежному городку, по портовому городку, возьмем там кофе, посидим на пляже и поговорим о том же самом, только на пляже. Мы так и сделали, то есть мы поехали к океану, время было позднее, где-то 11 часов вечера, может быть, 12 часов вечера. И вы знаете, непередаваемые чувства, когда ты сидишь, вот температура где-то градусов 10-15, да, достаточно тепло одет, песок ледяной, холодный, ты пьешь горячий обжигающий кофе и говоришь о самых сокровенных вещах в жизни. Говоришь с другом о самых-самых близких, самых сокровенных вещах. Ты бродишь по этому пустынному городку, в котором жизнь бурлит в течение дня, и который сейчас опустел. И вот эти вот ощущения, они незабываемые. И когда меня спрашивают, жалею ли я о чем-то, то, вы знаете, как раз жалею. Я жалею о том, что я не делал этого чаще. Я жалею о том, что, находясь в часе езды от океана, я не проводил больше времени у океана. Я жалею о том, что, находясь в полчаса езды от гор, то есть можно было сесть в машину полчаса, и ты в горах. Я не проводил больше времени в горах. И вот это вот, тот факт, что я сожалею о том, что я этого не делал, заставляет меня сейчас относиться по-другому к тем мгновениям, к тем моментам, которые появляются в жизни. Если у меня есть возможность оказаться возле моря или возле океана, я хочу проводить все время, которое у меня есть, возле моря или возле океана. Я хочу насладиться этим в полной мере. Потому что я знаю, что завтра, возможно, такого шанса у меня не будет. Я хочу испить жизнь до дна, используя каждое мгновение, которое есть. Обратите внимание, что все, что есть в нашей жизни, заставляет нас, приучивает нас к тому, чтобы напоминает нам о том, что жизнь бесстратична. Ты не воспринимаешь этого инстинктивно, но постепенно ты приучаешь себя к тому, что ты живешь в рамках отведенного короткого срока. Ты понимаешь, что завтра, может быть, тех возможностей, которые есть сегодня, у тебя не будет, что завтра ты не сможешь получить удовольствие от тех вещей, которыми ты наслаждаешься сегодня. Мы приучаем себя к тому, что мы не бессмертны. Очень странная мысль. Но большую часть нашего бытия, большую часть нашей жизни мы проводим сначала в том, чтобы приучить себя, заставить себя понять простую мысль, что мы не бессмертны, что жизнь не вечна, что настанет день, когда всего этого не будет. И поэтому, с одной стороны, мы учимся тому, как наслаждаться жизнью в контекстах того, что она ограничена. Но с другой стороны, когда мы приходим к Богу, когда мы доверяем свою жизнь Христу, вдруг горизонты расширяются, и мы понимаем, что все то, к чему мы привыкали до этого, более неприменимо к нам, потому что теперь мы живем вечно, теперь мы живем в вечности. И возникает вопрос, а как жить с этим? Как жить, с одной стороны, в этом мире, но с другой стороны, принадлежать к другому миру? Как существовать в жизни, которая ограничена по своим срокам, если ты знаешь, что вечная жизнь уже принадлежит тебе? Как возрастать в любви и познании Господа? Когда с одной стороны мы живем в рамках небытия, но с другой стороны мы существуем вечно. Где найти этот баланс? И очень, очень сложно это сделать, потому что с одной стороны, когда мы приходим к Богу, наши грехи уже прощены, мы уже омыты, мы уже очищены, у нас другие устремления в жизни. А с другой стороны, мы продолжаем грешить. С другой стороны, мы постоянно все равно спотыкаемся, падаем, ошибаемся, продолжаем грешить. И вы знаете, вот такой сложный момент, когда человек только-только приходит к Богу, не всегда знает, что сказать, потому что вот часто бывает, да, люди только-только покаялись, они только-только помолились, приняли Христа в свое сердце, они приходят к тебе и говорят, что «я больше не буду грешить». Ты как бы смотришь на этого человека и не знаешь, что ему сказать. Ну, потому что, с одной стороны, естественно, хочется сразу предупредить, что будешь. А с другой стороны, понимаешь, а зачем огонь гасить? Ну, человек не хочет больше грешить. Человек думает, что он больше не будет грешить. Зачем ему говорить о плохом? И как бы смотришь на человека так и говоришь, молодец, потому что больше особо-то сказать и нечего. С одной стороны, мы уже очищены, мы уже омыты, но с другой стороны, мы продолжаем грешить. С одной стороны, когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом, когда мы говорим о духовном росте, с одной стороны, мы понимаем, что это всецело работа Бога. Но с другой стороны, раз за разом мы видим отрывки Священного Писания, которые говорят о том, что нам нужно сделать. О том, что мы должны совершить для того, чтобы возрастать духовно. И не совсем понятно, это работа Бога или это работа человека все-таки. Кто отвечает за то, чтобы я возрастал духовно? Потому что если Бог, хорошо, но если мне нужно что-то делать, то, пожалуйста, список того, что мне нужно делать, чтобы Бог мог работать в моей жизни. И почему это, если я не буду делать этих вещей, Бог не может работать в моей жизни, что ли? Как, непонятно. Не говоря уже о том, что как только мы начинаем прилагать какие-то усилия к тому, чтобы возрастать духовно, начинаем молиться, читать Библию, поститься, начинаем... Нам не хочется разговаривать с людьми, которые еще не знают Христа о нашей вере, но мы прилагаем огромные усилия к тому, чтобы поговорить с людьми, которые еще не знают Христа о нашей вере. Мы смиряемся, мы идем, мы благовествуем. То есть начинаешь прилагать какие-то усилия, но с другой стороны, жизнь верующего – это жизнь по благодати. И вот тоже непонятно, то есть либо я делаю, либо по благодати, либо так, вот как вместе не получается. Не говоря уже о том, что совсем не знаешь, что делать с людьми, которые взяли академический отпуск. Ну вот есть верующие люди, да, которые в какой-то момент берут академический отпуск. То есть человек взял академ и ушел. И вроде бы как бы он верующий еще, да, вроде бы как он там брат, сестра нам, а вроде бы как рядом-то их уже нет. И не обязательно, что человек там впал в грех или еще что-то, просто взял академ отпуск. То есть просто вот, причем никто не говорит, что они перестали верить. Вот самое обидное, да, ты не можешь подойти к человеку и сказать там, ты что, больше не веришь в Бога? Человек говорит, я верю в Бога, просто у меня академ. И ты не можешь, как бы, причем ты тоже, да, то есть ты подходишь к человеку, начинаешь с ним разговаривать, и причины, почему человек взял академ отпуск, не являются какими-то аргументами. Ну, было бы понятно, то есть если человек начинает тебе рассказывать от А до Я, почему я взял академ отпуск, вот по этой причине, там, да, вот этот аргумент, вот этот аргумент, вот этот аргумент. То есть мне непонятно, например, я не знаю, там, вседержительная власть Бога, как она соотносится со свободной волей человека, потому что мне непонятен этот вопрос, я решил взять академ отпуск. Или мне непонятна проблема зла и страданий, почему существует зло и страдание в этом мире, поэтому я решил взять академ отпуск. Большинство проблем тривиальные, почему у тебя нет церкви? Ну, надоело. Не знаешь, что ответить. Потому что на аргументы как бы ответы есть, а на слово «надоело» аргументов нет и быть не может. Или «скучно». Ну, хорошо, будем стараться развлекать тебя шутками, анекдотами, прибаутками, чтобы тебе было веселее. Не знаешь, что ответить. Вообще непонятно, как себя вести с людьми, которые берут академотпуск. И тем более непонятно, что делать тебе, если ты оказался в этой ситуации. Что делать тебе, если ты оказался в ситуации человека, который отошел, который в церкви не был, я не знаю, там год, полгода. Очень сложно возвращаться потом. Очень сложно вернуться в церковь, потому что кажется, что все на тебя смотрят. А потом тебя еще спрашивают о том, как ты жил с Богом, и тебе нужно говорить о том, что ты 3 года вообще с Богом не жил, и на себя вдруг начинают смотреть еще более странно. И думаешь, да лучше бы я вообще рот не раскрывал. Лучше бы я вообще ничего об этого не говорил, и все бы люди думали, что у меня все хорошо, все идет по накатанной, и вот с того момента, как я пришел к Богу, я планомерно, целенаправленно возрастал в любви и познании Творца по 3 главы каждый день. Жизнь, она гораздо сложнее. Как раз когда мы начинаем смотреть на Священное Писание, мы видим, что духовная зрелость, она и появляется на пересечении, на перекрестке небытия и вечности. Она и появляется на перекрестке этих вещей, которые кажутся несовместимыми. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем 6 главу послания к римлянам, начиная с 15 стиха по 23, где Павел пишет: «Что же, будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Ни в коем случае. Вы ведь знаете, что, отдавая себя в рабство, вы становитесь рабами тому, кому вы повинуетесь, рабами греха, что ведет к смерти». Или рабами послушания, что ведет к праведности. Но слава Богу, что вы, хотя и были рабами греха, решили всем сердцем следовать учению, которому вы были верены. Вы были освобождены от греха и стали рабами праведности. Я говорю об этом упрощенно, принимая в расчет ваше возможное недопонимание. Как раньше вы отдавали члены вашего тела в рабство нечистоте, чтобы творить беззаконие, так отдавайте их теперь в рабство праведности, которое ведет к освящению. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. Какую же пользу вы получали тогда, совершая поступки, которых теперь стыдитесь, потому что их конец – смерть? Сейчас же вы освобождены от греха и стали рабами Бога. И плодом этого будет освящение, а концом – вечная жизнь. Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, покажи нам, пожалуйста, каким образом рождается духовная зрелость на пересечении небытия и вечности. Покажи нам, Господь, что требуется для того, чтобы мы возрастали в любви и познании Тебя, Господь. Помоги нам увидеть, пожалуйста, Отче, что мы должны делать и в чем мы должны доверять Тебе. Даруй нам, Господь, терпение, воли, благодати и веры, Отче, чтобы мы день за днем постепенно, даже падая и спотыкаясь, все равно поднимались и шли к Тебе, Господь, становясь все больше и больше похожим на Сына Твоего, во имя Которого мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Духовная зрелость появляется как раз на пересечении небытия и вечности. И она появляется благодаря четырем вещам. Прежде всего, она появляется благодаря терпению, которое должно быть в нашей жизни. Духовная зрелость не появляется мгновенно, она не появляется сразу. Требуется терпение и понимание того, что в нашей жизни будут разные периоды времени. Мы не начинаем возрастать из пункта А в пункт Б планомерно, целенаправленно, каждый день, постепенно поднимаясь вверх. На этом пути будут и взлеты, и падения. Во-вторых, нам очень важно помнить о том, что для того, чтобы возрастать духовно, требуется усилие воли. Что работа по освящению является не только работой, не только тем, что делает Бог, но также и тем, что делаем мы в этой жизни. И при этом очень важно помнить, что жизнь верующего человека – это жизнь по благодати. Прежде всего, по благодати. И последнее, что очень важно для того, чтобы мы возрастали духовно – это вера. И вера не только в Бога. Вы знаете, удивительные слова Иакова, когда он говорит, даже бесы веруют. Веруют у нас сейчас практически все. Вот даже человек, который отходит от Бога, да, там не то, что академотпуск берет, вот, человек живет во грехе, даже в этом случае человек говорит, я верю в Бога. Но вот веры в себя, веры в других людей и действительно веры в то, что Бог может простить и изменить, наверное, нет. Да не наверное, точно нет. Очень нужна вера и в Бога, и в других людей. И прежде чем мы перейдем к этому, для нас важно понять, что существует что спасение является процессом и событием одновременно. Когда мы говорим о спасении, мы очень часто смотрим на события, мы смотрим на тот день, когда мы пришли к Богу. Это называется в Священном Писании оправдание. То есть по благодати Бога Господь признает нас праведными перед Ним. Он признает нас безгрешными. Вот это событие. Но есть также процесс освящения, который протекает на протяжении всей нашей жизни, и святости мы так, в конце концов, и не достигаем. Процесс преображения нас в образ Иисуса Христа. Если освящение является, если оправдание является единовременным событием, которое происходит раз и навсегда, то освящение – это постепенный процесс. Это то, что проистекает на протяжении всей нашей жизни. Если оправдание является полностью работой Бога, по благодати, через веру, только Бог отвечает за то, чтобы мы были праведными. Только Он отвечает за то, чтобы все наши грехи были прощены. То освящение – это уже работа не только Бога, но и человека. Это симбиоз, когда Бог и человек вместе работают для того, чтобы каждый из нас преображался. И, наконец, последнее – это если оправдание является одинаковым для всех верующих, для всех христиан, все грехи прощены всем христианам. Любой человек, который доверил свою жизнь Христу, любой человек, который пришел к Богу, ему прощаются все грехи, то освящение неоднородно. У одного человека оно может протекать быстрее, у другого медленнее, у одного человека больше, у другого человека меньше. И иногда это даже расстраивает. Потому что у тебя куча проблем в жизни, постоянно спотыкаешься об одни и те же грехи, а рядом человек возрастает в любви и познании Господа. И ты не видишь проблемы, которые есть в его жизни, но думаешь, что у него все хорошо. И постепенно начинаешь не любить такого человека. Ну так, по-христиански. То есть завидуешь, но белой завистью. Процесс разный. Бывают люди, с которыми ты сталкиваешься, люди, которые буквально источают благодать, они буквально источают Духа Святого, они буквально источают милость, они умудряются любить, прощать, говорить какие-то мудрые вещи. Ты разговариваешь с таким человеком и думаешь, ну, я не такой. Вот почему у него так все хорошо, а у меня так все не очень? Процесс протекает по-разному в разных людях. Но начинается как раз процесс духовного становления с понимания того, что он неоднороден. В 19 главе 3 книги Царств мы находим с вами удивительный отрывок, наверное, одно из самых любимых мест Священного Писания для меня лично. В этом отрывке мы видим, как Бог разговаривает с Ильей, и Бог говорит Илье о том, что он явится ему, но явится не в молнии, не в громе, не в землетрясении. А обычно вещи, которые мы ожидаем от Бога, да, что если Бог появляется, то он появляется так, чтобы всем было понятно, что Бог пришел. Бог говорит: «Я приду в тихом дуновении ветра». Отрывок этот удивителен еще и своим контекстом, прежде всего, наверное, своим контекстом. Этот эпизод происходит через несколько дней после того, как Илия одерживает одну из самых значительных побед в своей жизни. На горе Кармель Илия вызывает на бой, в буквальном смысле вызывает на битву пророков Ваала. И он говорит: «Ребята, давайте определимся раз и навсегда, кто является Богом в Израиле. Если это Ваал, хорошо, будем поклоняться Ваалу, но если это Бог Явве, если это Господь Саваоф, то мы будем поклоняться Ему. Давайте определим раз и навсегда, кто является Богом. Определим очень просто. Построим жертвенник, и вот, ну, поскольку вас больше, то вам и фора, вам вперед идти. Вот сначала вы вызываете Бога, просите, чтобы Бог разжег этот жертвенник, а потом я поговорю с Богом». Пророки Ваала начинают истязать себя, начинают кричать Богу. Илия в этот момент начинает их, подшучивать над ними. Достаточно грубо, потому что Бог не отвечает. Илия говорит, что, мужики, может, он в туалет отошел? То есть, может быть, просто сидит, как бы занят, то есть не может ответить. Так громче кричите, потому что ему в туалете явно не слышно, что вы кричите ему сейчас. Он услышит, вы продолжайте. Они продолжают, Бог не отвечает. После этого Илия, опять-таки, да, говоря о форе, то есть пророков Ваала гораздо, гораздо больше, Илия один. Илия говорит: значит так, давайте зальем жертвенник водой, вот целиком жертвенник зальем водой, чтобы ни у кого никаких сомнений не было в том, что если сейчас разгорится огонь, то это будет чудо. Вот весь жертвенник давайте зальем водой. Они заливают весь жертвенник водой, Илия начинает молиться, Бог отвечает, жертвенник разгорается. Илии не остается ничего другого, как убить пророка Ваала. И он уничтожает всех их. Илия находится на вершине своих взаимоотношений с Богом. Он находится на вершине, на вершине того, что Бог слышит его, Бог отвечает. Вы представляете себе, да? Вы заливаете водой дрова, говорите: «Господь, разожги», Господь разжигает. Удивительные взаимоотношения. Очень близкие взаимоотношения с Богом. А дальше Иезавель, царица, услышала о том, что Ваал истребил всех пророков, она очень любила пророков Ваала, вообще Ваалу поклонялась, и говорит: ну вот, значит, клянусь, что я сделаю то же самое с Ильей. Казалось бы, Илия находится на вершине своих взаимоотношений с Богом. Все, что ему нужно сделать, это сказать: Иезавель, заходи. Потому что, ну, Господь меня слышит. Я с ним разговариваю. Все видели, что с пророком Ваалом только что произошло. Если ты хочешь тягаться с Богом, приходи. А он вместо этого бежит. Он убегает. Он прячется в пещере, потому что он боится за свою жизнь. Ты смотришь на этот отрывок и думаешь: ну как? Как человек, который только что был на вершине Кармеля, оказывается в пещере, прячется и боится за свою жизнь? Как человек, который только что видел, как Бог совершает удивительные вещи, оказывается вот в такой ситуации, когда, казалось бы, он не доверяет Богу? И вы знаете, что поразительно? Бог не обличает его. Бог не начинает говорить: Илия, ты что, забыл? Бог не начинает говорить ему: Илия, ты что? Неужели ты не помнишь, какие великие дела я совершал? Бог посылает ангела, который говорит Илие: всего лишь три вещи. Встань, ешь, пей. Удивительный отрывок. И мы видим в этом отрывке, что Илия переживает как вершины в своей жизни, моменты духовного подъема, так и глубокие ущелья. Моменты, когда все, что он слышит от Бога, и слава Богу, что он хоть это слышит, это встань позавтракай. Ну, в такие моменты думаешь: ну я сам понимаю, что я могу встать и позавтракать. То есть мне не нужно, чтобы стоял ангел рядом со мной и говорил: встань позавтракай. Приготовить завтрак – это одно. Но напоминать мне о том, чтобы я встал позавтракал – это чуть другое. То есть я не имею ничего против того, чтобы мне готовил ангел завтрак. Но напоминать я сам как бы знаю. Глубокое ущелье. Момент духовного спада, падения. И в нашей жизни тоже есть, не только, наша жизнь не развивается планомерно, духовная жизнь не развивается постепенно, когда шаг за шагом мы становимся все выше и выше и выше, и постепенно мы узнаем Бога лучше и лучше, становимся все более святыми и более святыми и более святыми, и глупых ошибок мы больше уже не совершаем, как бы я хотел, чтобы это было правдой. Совершаем. Мы проходим вершины, ущелья, и большая часть нашей жизни протекает в долинах. Именно поэтому как раз в этом отрывке мы видим, что после того, как Илия проходит вершины, после того, как он проходит ущелье, Бог обращается к нему и говорит: я буду в тихом ветре. Вот теперь в долине ты услышишь меня. Вот теперь в долине ты сможешь меня различить. Даже тогда, когда, казалось бы, ничего не происходит. Времена долины – это времена, сезоны такого монотонного хождения с Богом, когда, казалось бы, ничего нового не происходит. Но даже здесь, в тихом дуновении ветра, Господь рядом. Именно потому, что духовный рост требует от нас терпения, необходимо понимать особенности каждого из этих сезонов. Каждому из нас хочется оказаться на вершине, каждому из нас хочется оказаться на пике духовного роста. Это жемчужины наших взаимоотношений с Богом. Это моменты, когда мы молимся, и Господь отвечает на наши молитвы, и нет никаких сомнений, что Он отвечает на наши молитвы. И очень важно сохранить это в памяти. Если нужно, запишите это. Запишите эти мгновения, эти отрывки, день, час, минуту, когда это произошло, потому что настанет время, когда этого не будет. Возможно, очень скоро настанет время, когда этого не будет. И нам очень сложно доверять тому, что Бог позаботится о нас в будущем, потому что так часто в будущем Бога-то как раз нет. Он остается в прошлом. Но вот в эти минуты, когда мы оказываемся либо в ущельях, либо в долинах, очень важно посмотреть и сказать, что тот же самый Бог, который отвечал на мои молитвы, Он не изменился. Он остался таким же Богом. Ничего в Нем не поменялось. И сейчас Он ответит на мои молитвы. И завтра тот Бог, который отвечал на мои молитвы вчера, или год назад, или три года назад, завтра этот Бог будет со мною. Потому что сегодня Он со мною. Это особенно важно тогда, когда мы оказываемся в ущельях. Моменты, когда ты молишься, а в ответ тишина. Ты разговариваешь с Богом, а в ответ ничего не происходит. Бог молчит. И вы знаете, что самое неприятное в ущельях, самую важную, самую кропотливую работу в наших сердцах Господь проводит именно в ущельях. Я не знаю, как вы, я постоянно молюсь Богу о том, что: Господь, давай мы будем учиться на вершинах. Честное слово, я обещаю все записывать. Я буду очень внимателен. давай будем учиться на вершинах, давай как мы ущелье, мы так обойдем, потому что обещаю, что буду все понимать с первого раза. Обещаю, что даже вот если не пойму с первого раза, как только ты мне намекнешь о том, что я не понял с первого раза, обещаю тут же покаяться. Очень неприятные моменты времени. Не хочется оказаться в ситуации, когда ты молишься, в ответ тишина. Ты молишься, в ответ тишина. Ты молишься, в ответ тишина. Но именно в эти моменты Господь преображает наше сердце больше всего. Простой пример. Задумайтесь о самом тяжелом периоде, который был в жизни учеников Христа. За мгновение до смерти Христа буквально вот сразу после смерти, вот эти субботы, да? Самый тяжелый день. Потому что прахом пошла вся жизнь. Ну, представляете себе, да? Вы доверили всю свою жизнь тому, что вот этот человек и есть Мессия. Тому, что вот этот человек и есть Бог. Тому, что сейчас он будет царем израильским. А его потом взяли и арестовали как преступника. И вы сталкиваетесь с несправедливостью правовой системы, когда арестовывают праведника, но вам от этого не легче. И естественно, что люди начинают от него отворачиваться, потому что никто не хочет погибать вместе с ним. Они начинают предавать его. И, представляете себе чувство, да? То есть вы разочаровались с одной стороны в Мессии, с другой стороны вы разочаровались в себе, потому что вы только что предали его. Хотя говорили, что не предадите никогда. А потом он умирает. Бог, который вы думали, что это Бог, вы доверили свою жизнь тому, что этот человек является Богом, а он взял и умер. И наступает суббота, когда вообще не знаешь, что делать. Момент самого глубокого духовного ущелья, потому что все, во что вы верили, пошло прахом. Все. Но если посмотреть со стороны, если посмотреть со стороны на то, что происходит, именно в этот момент Господь совершает самую важную, самую большую работу. Он умирает за грехи всего человечества. Он вот-вот воскреснет из мертвых. Он вот-вот победит смерть. Он вот-вот докажет, что вечная жизнь – это не сказка, что бессмертие доступно уже здесь. И в этот момент, в субботу, грехи учеников уже прощены целиком, полностью, благодаря жертве Христа на кресте. Самая важная работа, которую совершает Бог, Он совершает именно тогда, когда Он молчит. Я не знаю, почему. Может быть, потому что, когда я ем, я глух и нем, является духовной пословицей, я не знаю. Может быть, потому что Бог, когда работает, не любит разговаривать и отвлекаться. Но так получается. В ущельях Господь совершает самую важную работу в наших сердцах. А потом есть долины. Есть достаточно длительные сезоны, отрезки времени, когда ничего нового не происходит. Ты приходишь в церкви, и ты все это уже слышал. Ты приходишь на малую дискуссионную группу, на группу изучения Библии, не знаю, как там, где ячеечная группа, не знаю, как вы называете ее, как называете, как угодно. Небольшая группа, где люди изучают Священное Писание вместе, обсуждают его, отвечают на вопросы. И тоже как бы все уже знаешь. И песни уже знакомые все. И люди, которых ты видишь в воскресенье в церкви, ты их уже знаешь всех. Ничего нового не происходит. Или если происходит, то очень-очень мало. И очень сложно в этот момент продолжать возрастать. Очень сложно научиться слышать Бога. Очень сложно научиться различать это тихое дуновение ветра. И вот для этого как раз требуются огромные усилия воли, которые не всегда даются так просто. Духовная зрелость, она рождается на пересечении небытия и вечности, и она требует прежде всего огромного терпения в понимании того, что мы будем проходить через разные сезоны в нашей жизни. Удивительная песня 84-го года, которую написал Леонард Коэн, называется песня это «Аллилуйя». Песня, которая, вот, как кому не скажешь, все говорят сразу, о, это песня из Шрека. Песня гораздо глубже, чем просто песня из мультфильма. Честное слово, в мультфильмах иногда бывают очень глубокие песни. Вот это один из таких примеров. Очень глубокая песня с аллюзиями, с образами Давида, Самсона, которые перекликаются в ней. И вот как раз образ и Давида, и Самсона мы видим во втором куплете, когда Коэн пишет: «Твоя вера крепка, и сомнений нет. Ты глаза поднимаешь и видишь свет, его льют звезды на купальщицу ногую. Ты пригвожден, поломан трон, разрушена келья и рясу вон, и только губы твои шепчут. Аллилуйя. И только губы твои шепчут. Аллилуйя». Я не знаю, верующий человек Коэн или нет, и, ну, как, по крайней мере, жизнь как бы говорит о том, что человек не совсем близок к христианской церкви. То есть, ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы он там вел группу изучения Библии или воскресную школу в церкви по местным собраниям. Но человек описывает как раз неравномерное взаимоотношение с Богом, которое требует веры и требует терпения. Потому что зрелость, она как раз рождается на пересечении вечности и небытия. В послании к филиппийцам апостол Павел, говоря вот об этом пересечении, пишет странные строчки. Странные, потому что к тому моменту, когда Павел пишет их, он находится в тюрьме. Это последняя, как бы, глава в его жизни, это заключительная глава в его жизни. Одно из последних посланий, то есть Павел как бы уже прожил больший отрезок своей жизни. И написал очень много писем, которые сейчас являются священным писанием для нас. Основал очень много церквей, которые продолжали успешно существовать многие годы после смерти Павла. И сейчас он находится в тюрьме за веру. Ну вот казалось бы, да, что человек в таких обстоятельствах должен написать: «Дети мои, посмотрите, каким совершенным человеком стал я, и значит, вы тоже сможете». И у нас появляется как бы цель сразу, да, то есть видно, к чему стремиться. То есть вот Павел, вот стандарт совершенства, мы должны быть как он. Ну, желательно только, конечно, без тюрьмы и без мученической смерти. Ну, но все остальное как бы вот, ну, так же, да, то есть вот такой же алгоритм развития. А Павел пишет: не то чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стараюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос. Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди. Я иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания во Христе Иисусе. Нам всем, духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если вы в чем-то мыслите иначе, то это Бог вам откроет. Но давайте будем держаться того, что мы уже достигли. Я пишу это не потому, что я уже достиг, но я стремлюсь к этой цели. Мы привыкли смотреть на духовный рост, как прежде всего на работу Бога. Это так и есть, Господь работает в наших сердцах. Но кроме всего прочего, духовный рост также требует от нас определенных усилий воли. И когда мы говорим об этих усилиях воли, важно помнить простую вещь. То, что происходит, ну, в жизни, наверное, каждого из нас, мы периодически скатываемся в бытовое богословие. Если у нас возникают проблемы в жизни, значит, мы что-то сделали не так. Если у нас возникают финансовые трудности в жизни, значит, мы сделали что-то не так. Значит, нужно молиться больше поклоняться Богу, как-то больше, я не знаю, десятину отдавать Богу, еще что-то. Нужно что-то больше делать для того, чтобы у нас в жизни все наладилось. Процветание в жизни не связано с духовной зрелостью. Процветание в жизни, духовная зрелость – это вещи, которые не соприкасаются, они разные. Иногда Господь благословляет этим, иногда Господь проклинает финансами. Многие отрывки, которые ты читаешь, мы читаем в Священном Писании, мы видим, что Господь просто отпускает руки и говорит: хорошо, вот хотите, наслаждайтесь богатством в полной мере. Именно поэтому главный герой мюзикла «Скрипач на крыше» говорит: Господи, прокляни меня богатством. Не связанные вещи. И духовный рост, он требует от нас усилий. Павел пишет не о том, что делает только Бог. Он говорит: я стремлюсь к Богу, я простираюсь к Богу, я оставляю все, я это делаю. Требует волевых усилий. Знаете, есть вот как бы две группы людей, да? Есть нормальные отдыхающие, которые, приезжая куда-нибудь на курорт, они сразу идут на пляж, ложатся на пляже, загорают, купаются, все. А есть психи, которые, приезжая на курорт, они идут сразу в краеведческий музей. Им нужно там, вот, где у нас краеведческий музей, где у нас там какой-нибудь городок, где у нас там какая-нибудь кафушка, где у нас еще что-нибудь. Какая разница? Пляж, кафушки в Москве есть, пляж, нужно на пляж идти. я не понимаю, как бы вторую группу людей, очень целеустремленная вторая группа людей, которая сразу там находит что-то, сувенирчики, лавочки, там еще что-то, как там экскурсоводы. Зачем мне экскурсовод? Я песок, пляж, море, вода соленая, все хорошо. Более того, в принципе, как человек, не обремененный волей, я не люблю долго загорать тоже. То есть у меня уже за годы выработался такой метод очень простой. То есть ты идешь на пляж первый день, сгораешь. 3 дня ты страдаешь после этого. Ну, больно реально. Но потом зато равномерный загар, нормально все. И не нужно там кремами мазаться, еще чем-то там следить за тем, сколько ты провел на солнце. Пришел, уснул, сгорел, 3 дня помучился, все нормально. Жизнь требует усилий. И, наверное, самый близкий образ к пониманию того, что требуется для духовного возрастания, это физические упражнения. Любой человек, который занимался хотя бы чуть-чуть, понимает, насколько сложно войти в рабочий ритм тренировок, если ты вышел из него. Любой человек понимает, насколько сложно заставить себя, дисциплинировать себя. Но как только ты это делаешь, как только проходит вот первый месяц того, что ты натренировал себя, вошел в эту дисциплину, потом гораздо легче. Но очень важно войти в эту рутину. Очень важно войти в этот цикл. И порой помогают, зачастую помогают как раз друзья, помогают работать не одному в этом, а работать с несколькими людьми, которые будут тебя ободрять к этому. Потому что духовная жизнь – это прежде всего взаимоотношения с Богом. Это прежде всего то, как мы общаемся с Богом. Я понимаю, что есть семьи, в которых муж не разговаривает с женой, жена не разговаривает с мужем, дети не разговаривают с родителями вообще. Я понимаю. Но это нездоровые семьи. В здоровых семьях все-таки люди общаются друг с другом. В здоровых семьях люди все-таки разговаривают, говорят. И это нормально. Очень сложно выстраивать взаимоотношения, если не разговариваешь. Я, говоря, возвращаюсь, да, к вопросу там, мужчины, женщины, для мужчин как бы намеки не работают. Мы их не понимаем. Потому что я понимаю, что для женщины это общение, своего рода определенная игра, нифига не понимаем. То есть лучше просто сразу скажите, что нужно. Вот мы так общаемся. Там, или если что-то чувствуете. Ну, потому что мы никогда не узнаем, что вы чувствуете. Мы не обладаем способностью распознавать скрытые сигналы, особенно если как бы все хорошо, все нормально. Очень важно общаться. И то же самое в взаимоотношениях с Богом, очень важно говорить с Богом. И очень важно говорить с Богом не заочными фразами, а действительно изливать Ему свою душу, рассказывать Богу все, что происходит в твоем сердце. Если тебе плохо, скажи Богу, чтобы посмотреть на псалмы. Псалмы не наполнены одинаковыми заученными фразами, они наполнены искренним изливанием сердца того, что происходит в душе человека. Расскажите Богу об этом. Потому что Он и так все знает. Он и так все понимает. Но Он любит, когда мы Ему доверяем. И не только говорите, потому что взаимоотношения, когда один человек говорит, вот как сейчас, да, то есть я говорю, я понятия не имею, о чем вы думаете. Очень важно слушать собеседника. И когда мы начинаем читать Священное Писание, мы не просто читаем древние истории, мы слушаем Бога. Мы учимся к тому, чтобы слышать Его голос. И мы не только слушаем, мы также исповедуем Богу свои грехи, мы просим Бога. О чем мы просим Его? Очень часто наши молитвы настолько маленькие, что даже Бог для них, по идее, не нужен. Именно поэтому Христос говорит, ребят, все будет нормально. Посмотрите на лилии. Даже лилии не молятся, не просят, но одеваются лучше, чем царь Соломон в свои лучшие годы. Так почему же мы постоянно говорим, Господи, будет у меня завтра зарплата или нет? Я понимаю, насущная проблема. Но Христос говорит, просите о большем. Потому что то, о чем мы просим, говорит о том, насколько мы доверяем Богу. Нет. Слишком больших молитв для Него. И в самом крайнем случае, если Бог скажет нет, ну, по крайней мере, будем знать, что нам это не нужно. А то так не знаешь, может быть, мне это нужно. Может быть, мне это пригодится. Я так вот вещи собираю обычно. Может быть, мне это пригодится. Я не хочу это выбрасывать сейчас. Может быть, мне это через 15 лет пригодится. Откуда я знаю? Вот пройдет 15 лет, а я пожалею о том, что я это выбросил. Очень важно, чтобы эта вещь у меня была. О чем мы просим Его? О чем мы говорим с Ним? И даже если Он скажет «нет», то значит, нам это было не нужно. Но общение не заключается только в том, чтобы общаться с Богом. Наш духовный рост протекает в том числе и благодаря тому, что мы общаемся с другими верующими. Я знаю, что большинство из нас думает о том, что духовный рост – это вот я сел, взял Библию, взял какие-нибудь там комментарии к Библии, там книги по систематическому богословию и начал духовно возрастать. Так вот просто упорно духовно возрастаю, день возрастаю, два возрастаю в келье. Главное, чтобы других людей рядом не было, потому что другие люди портят мой духовный рост. Они обижаются на меня почему-то. Я не знаю, почему на меня люди обижаются. Ну как можно на меня обижаться? Ну, соответственно, какие-то проблемы, сразу думаешь, почему вы себя ведете так вот незрело? Возникает проблема у моего духовного роста сразу. А так вот сам по себе изучаешь, и все хорошо. И самое главное, ты всегда прав. Когда ты разговариваешь сам с собой, ты всегда прав. Более того, даже если ты споришь сам с собой, ты всегда прав. А когда ты начинаешь общаться с другими людьми, то это исчезает. Но именно так и появляется истина, именно так и появляется духовное возрастание. Мы не замечаем каких-то вещей в нашей жизни, поэтому нам нужны другие люди, чтобы они показали это нам. Я не замечаю всего, что происходит в моей жизни, а в зеркало я смотреться не люблю. Поэтому мне нужны другие люди. Для того, чтобы ободрять. Для того, чтобы обличать. Другие люди замечают не только плохое. Другие люди замечают хорошие вещи, которых я, может быть, не вижу. И мне важно, чтобы другие люди это увидели. И мне важно замечать это в жизни других людей. Для того, чтобы ободрять, не только обличать. Для того, чтобы говорить истину в любви. Для того, чтобы помогать. Мы не возрастаем сами по себе. И вы знаете, служение было бы намного легче, если бы в нем не было людей. Ну, правда, проще было бы. Но мы нужны друг другу. И духовный рост заключается не в том только, чтобы общаться с верующими людьми, с теми, кто уже разделяет наши взгляды. Духовный рост заключается в том, чтобы общаться с теми, кто еще не знает Христа. И когда я говорю «общаться», я не имею в виду, что вы должны поймать этого человека. Ну, сначала обычно происходит как? Сначала мы обычно его выслеживаем. 2-3 года, знаете, как на охоте. То есть вот не дай Бог, чтобы кто-то коснулся моего неверующего друга, потому что я уже 3 года за ним слежу. Я уже 3 года подхожу к тому, чтобы сесть и рассказать ему о Христе. Потом мы сажаем этого человека, и в течение, там, я не знаю, одного вечера вываливаем весь объем информации, который мы знаем о Христе, на этого бедного человека, который убегает от нас потом в ужасе, потому что он не знает, с чем он столкнулся, с сектой, с религией, с фанатиком или с чем-то еще. У меня был момент в жизни, когда я вдруг понял, что я не умею больше устраивать вечеринки, зато у меня очень хорошо получается устраивать евангелизационные собрания, которые мы устраиваем для гипотетических неверующих, чтобы им было гипотетически хорошо, которые потом, естественно, в реальной жизни туда не приходят. Ну, потому что они гипотетические всегда были. Очень важно общаться с людьми, потому что если мы не общаемся с ними, мы не знаем, о чем говорят они, мы не знаем о чем они. Они нас не понимают, это точно, потому что у нас язык совсем другой. Когда мы говорим о возрастании в благодати, о возрастании в вере, то необходимо помнить о том, что это требует усилий. Знаете, как полирование металла. Вот кто когда-нибудь полировал металл, особенно там на уроках труда в школе, да, ну вот по крайней мере, ну, редкостно противное занятие, потому что ты весь извозюкаешься, там тяжело же, в каких-то металлических этих занозах, пыли, ржавчине, во всем этом. Особенно я не любил начало зимы, когда нужно было полировать санки. Ну, потому что санки стояли на балконе, да, соответственно, полозья у них заржавеют, и потом ты сидишь вот и полдня ты полируешь эти саночки, чтобы у тебя была нормальная гладкая поверхность. И именно с этим процессом Эдвард Пейсон сравнивает возрастание благодати, когда он говорит, что возрастание благодати напоминает полирование металлов. Сперва тусклая и матовая поверхность постепенно приобретает блеск. Одна искорка пробивается наружу, затем другая, потом яркий луч света до тех пор, пока металл не начинает искриться по всей своей поверхности сиянием солнца, отражающегося в нем. В древности, когда очищали серебро, его очищали до тех пор, пока пока серебряных дел мастер не мог увидеть себя в отражении серебра. И наш процесс как раз возрастания, который требует воли, заключается в том, чтобы Господь мог увидеть себя в нас. Чтобы другие люди, когда смотрели на нас, видели не наш свет, но отражение сияния солнца, сияния Христа в нас. И очень важно в этом не скатиться в законничество. Ну, потому что когда ты делаешь, ты молишься, ты проводишь время с Богом, ты благовествуешь, хотя тебе не хочется, ты читаешь Библию, хотя уже не вмоготу, ты не просто читаешь Библию, ты читаешь Библию по расписанию. Первый паралипоменон, второй паралипоменон, неважно, ты читаешь Библию, религиозно каждое имя из вот этих родословий, с которыми начинаются эти книги, когда в какой-то момент думаешь, ну, зачем? Какая мне разница, кто родил кого? Господь, что ты мне хочешь сказать этим сейчас? Ты читаешь, несмотря ни на что. Рассказываешь другим о том, как ты возрастаешь в любви и познании Господа, благодаря тому, что ты прочитал в первом паралипоменоне, третьей главе. И очень сложно не скатиться в законничество. Именно поэтому Христос постоянно предупреждает своих учеников, говоря о том, что бойтесь закваски фарисеев, бойтесь того, чтобы не скатиться в законничество, бойтесь этого, опасайтесь закваски фарисеев. Опасайтесь ее. Потому что вот это законничество, вот эта закваска фарисеев, она ведет к тому, что мы начинаем ненавидеть себя в какой-то момент. Ну, ты работаешь, совершенства ты не достигаешь, ты об этом знаешь, хотя никто, может быть, вокруг не догадывается, и ты начинаешь ненавидеть себя за все то, чего ты не делаешь. И ты не только начинаешь ненавидеть себя, ты начинаешь ненавидеть людей вокруг тебя, которые либо лучше, либо хуже тебя. Тех, кто лучше, ты ненавидишь за то, что у них все так легко получается. Тех, кто, ну, ты не знаешь, как он умудряется так легко прощать. Почему смирение ему дается так просто? Хотя тебе приходится над этим работать. Либо ты их начинаешь ненавидеть за то, что ты страдаешь изо всех сил, а они вообще ничего не делают. И пока ты страдаешь изо всех сил и начинаешь как бы не любить себя за то, что ты страдаешь изо всех сил, они жизнью наслаждаются, ну вообще неприлично. Ну понятно же, что ни один воспитанный человек не будет наслаждаться жизнью в моем присутствии, когда я страдаю. А они берут и наслаждаются, им хорошо вообще, они радуются. И Господь благословляет их, и ты начинаешь, твои отношения с Богом уже меняются, ты начинаешь на Бога смотреть чуть-чуть по-другому. И вот эта вот гордыня того, что я сделал, я заслужил, я заработал, я возрастаю, я смиряюсь. Вот эта вот гордыня начинает истощать сердце злобой, непрощением, завистью, шаг за шагом, до тех пор, пока от сердца не остается ничего. И отношений с Богом-то уже нет. Потому что отношения с Богом – это прежде всего отношение по благодати. И благодать – это опасная вещь. Вот, знаете, удивительно, когда ты начинаешь дисциплинировать себя, да, начинаешь проводить время с Богом, начинаешь читать Его Слово, и какие-то происходят результаты в твоей жизни, ты начинаешь преображаться. Ну, я не знаю человека, который действительно преображался бы и сказал, что я достиг этого. Нет, все люди смотрят и говорят, Господь это сделал в моем сердце, Господь работает в моем сердце, я знаю себя. Точно так же, как ничего хорошего не исходит из Назарета, ничего хорошего не исходит из моего сердца, честное слово. Если появляются хорошие вещи, ты смотришь на это и говоришь, не я заслужил, но Бог. Вот опасность благодати в том, что мы никогда уже не сможем сказать, что мы чего-то заслужили. Опасность благодати в том, что мы никогда не сможем сказать уже, что мы лучше, чем другой человек. Потому что, если быть честным, то единственное, что мы сможем сказать, это то, что мы хуже. Но никак не лучше. Опасность благодати в том, что, когда мы позволяем ей коснуться нашего сердца, она навсегда преображает нас. Она навсегда изменяет нас. Это очень хорошо показано в романе «Отверженные» Виктора Гюго. Когда знаменитый эпизод, когда главный персонаж – Жан-Жак Вальжан крадет у епископа столовое серебро, будучи беглым каторжником, которому проявили огромную, огромную любовь, огромное прощение, приютив его. Вот Вальжан крадет столовое серебро, потом его ловят жандармы с этим столовым серебром, понимают, что это столовое серебро из, из дома епископа, естественно, арестовывают его, приводят его к епископу. А дальше происходит необъяснимая вещь. Епископ говорит, что он отдал это серебро Вальжану. И Вальжан не может поверить в щедрость епископа. Кстати, то, что интересно в этой истории, это практически все эпизоды из жизни Вальжана основаны на реальных событиях. Вообще, как бы, роман «Отверженные» и вот этот вот персонаж Жан-Жак Вальжан интересны тем, что в основе этого лежит реальное действующее лицо, звали его Видок. Вот Видок вдохновил как бы двух авторов на абсолютно разные произведения. С одной стороны, Видок вдохновил Виктора Гюго на написание «Отверженных», и появляется персонаж Вальжан. Это первая часть жизни Видока, когда он был беглым каторжником, когда он был преступником. Вторая часть его жизни, вот ни за что как бы не догадаешься, Артур Конан Дойль увековечил вторую часть жизни Видока в образе Шерлока Холмса. То есть вот Шерлок Холмс и Жан-Жак Вальжан – это одно и то же лицо в реальной жизни. То есть явно, что личность была совсем неординарная. Он был первым, кто начал составлять картотеки на преступников, он был первым, кто ввел дактилоскопию. То есть масса вещей, которые мы сейчас принимаем за данность в криминалистике, это были вещи, которые ввел в обиход именно Видок, будучи честным сыщиком. И вот в первой половине его жизни, как раз когда он был еще беглым каторжником, когда он был преступником, мы сталкиваемся вот с этим эпизодом в романе «Отверженные». Мы видим, как персонаж, как Жан-Жак Вальжан лицом к лицу соприкасается с благодатью и понимает, что она изменит его жизнь навсегда. Гюго это описывает следующим образом. «Он внутренне противился христианскому поступку и кротким словам старика. Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее Богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой ангельской кротости гордость, живущую внутри нас, как опнот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным натиском, которому когда-либо подвергался, что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда. А если уступит, то придется ему отказаться от этой ненависти, которая в течение стольких лет наполняла его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения, что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным, и что сейчас завязалась борьба, титаническая и решительная борьба между его злобой и добротой того человека. Зрелость рождается на пересечении небытия и вечности. И зрелость рождается благодаря благодати. И говоря о благодати, нельзя не коснуться такого момента, как наши друзья, братья, сестры, которые вдруг в какой-то момент принимают решение взять академический отпуск. То есть, когда человек вроде бы верит, по крайней мере, не отрицает веры, а с другой стороны, с Богом его как бы уже нет. И во второй главе второго послания к Коринфянам мы сталкиваемся с вами как раз с персонажем, который очень много говорит об этом. Мы сталкиваемся с вами с человеком, которого община принимает назад. Мы сталкиваемся с вами с человеком, которого община прощает. Это тот же самый человек, с которым мы ранее встречались в первом послании к Коринфянам, в пятой главе. Человек, о котором Павел говорит, что он совершил настолько мерзкий поступок, что даже язычникам это противно. Поступок этот состоял в том, что этот человек начал спать с мачехой, со своей мачехой, то есть с женой своего отца. И это было настолько, судя по всему, гораздо моложе, чем отец, наверное. Судя по всему, это поступок был настолько противным, что даже в языческом мире, привыкшем ко всему, он вызывал отторжение. И Павел говорит о том, что вот как раз в первом послании к Коринфянам он обращает церковь, он говорит, ребят, вы в своем уме? У вас в общине это происходит, у вас в церкви это происходит, и все закрывают глаза. Очень часто так бывает, да, когда все знают, что происходит, все знают, что люди там живут во грехе, да, но никто об этом не говорит. Ну, потому что, а что, если я не прав? А что, если я ошибаюсь? Я сейчас приду к этому человеку, начну его обличать, он скажет, ты что, в своем уме? Да нет, этого вообще никогда не было. Ну, будешь чувствовать себя дураком. Никто не хочет себя так чувствовать. Не говоря о том, что, ну, а почему я? Ну, пусть кто-нибудь другой пойдет поговорить с человеком. Ну, есть же масса людей в церкви, которые могли пойти поговорить с человеком. Вот эта ситуация, которая возникает в первом послании к Коринфянам. И Павел как раз говорит, опомнитесь, вы не можете это терпеть. Вы не можете терпеть такое поведение. Вам нужно изгнать этого человека из общины. И вот первое, то, что происходит, они выгоняют человека из церкви. Человек одумался, человек изменил свою жизнь, человек покаялся, и его принимают назад. Община принимает его с распростертыми объятиями. То, чего у нас, к сожалению, очень часто не происходит. Более того, ему не напоминают о том, что произошло раньше. Его принимают в любви. Его принимают таким, какой он есть сейчас. Когда мы говорим об академическом отпуске, мы должны помнить о том, что первое, что важно, всегда, когда есть покаяние, есть прощение. Всегда. Всегда, когда есть покаяние, есть прощение. Мы видим это в истории царя Давида. Есть покаяние, есть прощение. Это Ветхий Завет. Благодать Бога действует всегда. Благодать Бога действует всегда. В любых обстоятельствах. И если мы оказались в ситуации того, что мы взяли академотпуск, да, там мы год не ходим в церковь, два года не ходим в церковь, причем не обязательно, что мы живем во грехе, просто взяли академотпуск, просто вот как бы мы с одной стороны верующие, но с другой стороны, ну, особо никому об этом не говорим, потому что зачем? Ну, это как бы мое личное дело, вот пусть это будет для меня моей души, пусть это будет вот так вот как бы скрыто от всех, да, это самая важная часть моей жизни, она, конечно, дарит мне вечность, но рассказывать об этом я никому не буду. И в церковь ходить тоже не буду, потому что, ну, надоело, ну, скучно, ну, люди там не очень хорошие. Потому что хорошо было бы общаться, конечно, со святыми людьми уже. А они там еще не прошли процесс освящения до конца, в отличие от меня. Всегда важно помнить, что мы можем прийти к Богу. Мы можем вернуться к Нему, как бы тяжело не было. Как бы трудно не было, мы можем вернуться к Богу. Как бы трудно не было в этой ситуации... Вот самое сложное, мы верим в Бога, и мы доверяем Богу. И где-то как-то мы даже понимаем, что Бог прощает нас. Может быть, не до конца, но понимаем. Но вот довериться другим людям очень сложно. Ну, потому что думаешь, что пока они не знают всей правды про меня, они меня любят. А если они узнают то, какой я есть на самом деле, то они отвернутся от меня. Ну, потому что никто не хочет знать, какой есть на самом деле. Мы не доверяем людям. Вот та же гордыня живет в нашем сердце, потому что мы не доверяем другим. И очень важно помнить не только о том, что прощение всегда дается, когда есть покаяние. И покаяние заключается не в том, чтобы сказать, что, ну да, я совершил ошибку. Ну, понятное дело. Всем как бы ясно, что ты совершил ошибку. Покаяние заключается в том, чтобы сделать какие-то шаги, чтобы изменить свою жизнь в том числе. Парень, который живет с девушкой, который говорит о том, что я понимаю, что я совершил ошибку, но теперь-то что поделаешь? Как что поделаешь? Можно разъехаться. Можно не жить вместе. Если ты ее любишь и хочешь провести с ней остаток своих дней, сделай ей предложение. Ну, ей будет больно, если мы сейчас разъедемся. Ей гораздо больнее от того, что вы живете вместе, она не знает, кто она, подружка, жена или еще кто-то. Всегда можно найти решение. Всегда можно сделать этот шаг. И да, да, сложно, но не невозможно. И покаяние заключается не в том, как раз, чтобы сказать, что, ну да, я ошибся, да, я что-то сделал не так. Нет, оно заключается еще и в том, чтобы начать делать какие-то шаги, чтобы преобразить свою жизнь. Чтобы начать быть подотчетным другим людям, чтобы они помогли тебе не упасть снова. Чтобы они помогли тебе устоять. И говоря как раз о других людях, мы все, у нас у всех, к сожалению, ты только вот когда приходишь к Богу, да, там буквально первые там, 3 месяца, когда ты с Богом, тебе кажется, что вот все люди, которые вокруг тебя верующие, они будут верующими до конца своих дней, никто никогда в жизни не будет брать академотпуск. все будут оставаться, вот возрастать в любви и познании. Так не бывает. Разные этапы в жизни разных людей. Мы все спотыкаемся, мы все падаем. Более того, есть очень простой принцип гололеда. Принцип, который заключается в том, что если нам кажется, что мы крепко стоим на ногах, вот именно в этот момент мы и бухнемся. Ну, замечали, да? То есть идешь по улице зимой, тебе кажется, что все замечательно, все хорошо, ты крепко стоишь на ногах, вот в следующий момент ты падаешь. До тех пор, пока ты помнишь, что под ногами лед, скорее всего, ты не упадешь. Павел пишет, что как только нам кажется, что мы крепко стоим на ногах, именно в этот момент мы склонны падать. Именно в этот момент. И когда мы смотрим на то, как Бог принимает этих скитальцев, да, как Бог принимает людей, которые отошли от Него, мы видим, что Он принимает их с любовью, с благодатью, с милостью, с распростертыми объятиями. Мы видим, что Бог практически никогда не смотрит на прошлое. Вот мы привыкли как бы смотреть на прошлое, да, когда мы общаемся, и сатана смотрит на прошлое, он всегда говорит: а помнишь, что ты сделал? А помнишь, как ты себя вел? А помнишь, как много тебе простили? А Бог смотрит всегда на будущее. Бог смотрит всегда на то, чего еще не было. Он говорит: иди и не греши. И Бог верит в лучшее в нас. И как человек, который склонен к сарказму, как человек, который склонен видеть жизнь такой, какая она есть на самом деле, в отличие от всех остальных людей, вы знаете, я понимаю, что это очень наивный взгляд. Верить в лучшее в людях. Ну, потому что, ну, нет его там. Ну, кто обманывал, будет обманывать. Кто крал, будет красть. Ну, люди не меняются. Очень гордая позиция. И вот лучше я буду наивным. Лучше я буду простачком. Лучше я буду дураком, который будет верить в лучшее, пусть даже окажется неправым, чем я буду гордецом, который думает, что всех знает, который думает, что всех раскусил. Потому что Бог верит в лучшее в нас. Мы падаем, мы спотыкаемся, мы падаем еще раз, а Бог продолжает верить в лучшее в нас. И нет никаких причин, почему мы не можем верить в лучшее в людях, в людях вокруг нас. Почему мы не можем помогать им вставать. В одном из самых красивых гимнов 19 века, написанном Робертом Робинсоном, когда ему было 22 года, второй куплет звучит следующим образом: «Осенен твоей любовью, приведен всей мир тобой. Знаю я, искуплен кровью я вернусь в свой дом родной. И Иисусом обретенный, всей скитальческой судьбе от опасности спасенной, возвращусь, Господь, к тебе». В какой-то момент Робинсон отошел от Бога и уже, будучи зрелым человеком, во второй половине своей жизни оказался в карете с молодой девушкой, которая буквально вот горела своей верой. И она спросила его: вы любите гимны? Он так ухмыльнулся и говорит: ну, да. Говорит: вы знаете, есть один удивительный гимн, который коснулся моего сердца, который изменил мою жизнь. И вот каждый раз, когда я пою слова этого гимна, когда я пою о скитальческой судьбе, когда я пою о том, что от опасности спасенный возвращусь, Господь, к тебе, мое сердце переполняется благодатью. Знаете этот гимн? И Робинсон начал плакать. Слезы катятся у него по лицу, и он говорит: вы знаете, давным-давно, когда я был молод, я написал этот гимн. И я бы отдал сейчас все в своей жизни, чтобы верить в то, во что я верил тогда. Билл Брайт в своей книге «Первая любовь» сказал: нет ничего страшнее, чем тлеющие угольки когда-то пламенного сердца. Мы все спотыкаемся, мы все падаем. Но у каждого из нас, у каждого есть шанс подняться вновь. И каждый из нас отвечает за то, чтобы сделать все от нас зависящее, чтобы люди рядом с нами поднялись на ноги. Потому что зрелость, она как раз рождается на пересечении, вот на перекрестке небытия и вечности. Она требует терпения, она требует воли, она требует благодати, но она также требует и веры. Веры в Бога и веры в людей вокруг нас. В следующий раз мы поговорим с вами о том, зачем нужна церковь. Ну, потому что я же могу сидеть сам, обнажившись книгами, возрастать в любви и познании Господа, изучая Его Слово, становясь все лучше и лучше и лучше, все выше и выше и выше. Зачем мне общаться с другими людьми? Они все только портят. Зачем мне приходить на богослужение, если песни я знаю, сам могу спеть, проповеди могу в интернете послушать, благо 21 век на дворе позволяет. Если есть необходимость там, не знаю, пообщаться с кем-то, могу позвонить по телефону, встретимся в кафушке, поговорим, там все будет хорошо. Зачем церковь нужна, если там так все уныло? Вот об этом мы поговорим в следующий раз. А что касается применения, то каждый из нас на предстоящей неделе может попытаться обрамить свой день в молитву. Я знаю, что большинство из нас думает, я так думаю, опять-таки, да, бытовое богословие, что очень многое зависит от положения тела во время молитвы. То есть, если я стою на коленях, то Бог меня слышит. Если я стою, то Бог все еще меня слышит. А если я вот уже сижу, то как-то не очень. А если я тем более лежу в кровати еще, то совсем никак. То есть, как только я встал на колени, Бог тут же меня услышал. До этого, то есть, я ему говорю что-то, он меня не слышит. Вы знаете, давайте начнем день с молитвы. Начнем день с того, чтобы отдать Богу все, что предстоит нам сделать в этот день. И пусть даже эта молитва будет: «Господь, сегодня я всех любил, я всех прощал, я никому не завидовал, я ни разу не соврал, я ни разу не украл. Но через 10 секунд мне нужно будет встать с кровати, и все изменится, поэтому будь со мной». Даже если это такая молитва, давайте начнем день с молитвы. И заканчивая день, давайте закончим, обрамим день молитвы, и заканчивая его тоже придем к Богу. Тоже придем для того, чтобы поговорить с Ним. Рассказать Ему все, что произошло. Попросить Его благословить плоды этого дня. Вот как у книжки, есть обложка, да, есть начало, есть конец, есть обложка, которая обрамляет все. Давайте обрамим наш день молитвой на этой предстоящей неделе. Возвращаясь к этой песне «Аллилуйя», она действительно удивительная. Как-то Боб Дилан разговаривал с Леонардом Коуном, и Коун рассказывал Дилану о том, что ему понравилась одна песня у него очень сильно. То есть просто вот обожает эту песню, говорит: «Боб, сколько ты ее писал?» Боб говорит: «15 минут». Коун просто сидит в шоке, говорит: «Как 15 минут?» Говорит: «Ну так, говорит, сел, написал, вот такая хорошая песня получилась». И обращаясь уже к Коуну, где он говорит: «Слушай, ты знаешь, мне очень нравится, у тебя песня такая есть, отличная песня, «Аллилуйя». Вот сколько ты писал песню «Аллилуйя»?» Коун задумался и говорит: «Ты знаешь, первый вариант я написал за 2 года». И сам все еще думает, вот как у него получилось за 15 минут написать, мне потребовалось 2 года, чтобы написать эту песню. Но продолжая дальше, он говорит: «Ты знаешь, я и по сей день ее пишу». И если вы попробуете найти слова этой песни, вы увидите, что есть несколько разных вариантов этой песни, потому что песня постоянно растет. В ней появляются какие-то новые куплеты, новые слова. И первоначальный вариант 1984 года был значительно короче. Но неизменным остается конец. Конец, в котором Коэн пишет: «Я все сделал, что мог, мне не надо пенять. Не уверен ни в чем, лишь пытался понять, не лгать, не притворяться, не рискую. Пусть я дурак, пусть все не так. Ему пропою на всех языках. Ни слова, только аллилуйя. Ни слова, только аллилуйя». Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты коснулся наших сердец, помог нам возрастать в любви и познании Тебя, Господь. Просим Тебя, Отче, дай нам терпение, дай нам воли, дай нам благодати, дай нам веры, Господь, чтобы мы все больше и больше отражали Тебя, чтобы мы все больше и больше становились похожими на Тебя, нашего великого всемогущего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Во имя Твое мы молимся. Аминь.
Secret song when David played and blew the laurel, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the four, the V, the minor fall, the major leaps. faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight of a fruit. She tied you to a kitchen chair.
Before the Lord of Song, with nothing in my tumbler.